понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, это Радио Крым Реалии, у микрофона Осман Пашаев. Слушайте нас на частоте АМ 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Анонимность со своей стороны мы гарантируем, а для жителей Крыма этот телефон абсолютно бесплатный.
Тема дня.
Сегодня мы обсуждаем с членом Меджлиса Искендером Бариевым решение Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар о создании на материковой Украине еще одного духовного управления мусульман Крыма.
100 слов по теме.
Возможность создания муфтията крымских татар на материковой Украине обсуждали участники заседания Координационного совета Всемирного конгресса крымских татар 16-18 января этого года. Ранее о создании нового духовного управления крымских татар заявлял их национальный лидер Мустафа Джемилев. Он мотивировал это полной подконтрольностью духовного управления мусульман Крыма и Севастополя российским властям полуострова. На заседании Совета Всемирного конгресса крымских татар в Херсоне осудили действия крымского муфтия Эмирали Аблаева. Его сотрудничество с российскими властями назвали предательством народа. На заявления, озвученные в Херсонской области, резко отреагировали в Духовном управлении мусульман Крыма и Севастополя. Заместитель муфтия Крыма Айдер Исмаилов в интервью «Крым Реалии» заявил, что не понимает идею создания муфтията на материке, поскольку крымско-татарский народ живет на полуострове, и только он может оценивать действия ДУНК. Духовное управление как форма организации отношений между государством и верующими получило распространение в 18 столетии после включения в состав Российской империи земель, населенных мусульманами. Действующее законодательство Украины для регистрации объединения верующих на национальном уровне требует наличия региональных организаций в половине областей Украины.
Доброе утро, Искендер.
Доброе утро.
Сабах хайр. Почему для Конгресса стал актуальным вопрос именно муфтият, религиозный вопрос?
Ну, на исполкоме Конгресса, я думаю, больше как бы поставили точку на тем, что необходимо проводить такую работу. На самом деле, эта инициатива стала возникать раньше, с самого того момента, когда вынуждены были переехать на материковую часть Украины, ну, скажем, несколько тысяч крымских татар. И в первую очередь мы знаем, что среди этой категории граждан по национальному признаку достаточно большое количество людей, именно которые выехали в связи с тем, что их могут преследовать по религиозному принципу. Потому что мы знаем, когда начиналась оккупация Крыма, то начали преследоваться различные представители различных религий, и не только из исламских каких-то направлений. И поэтому как раз-таки те люди, которые увидели, забеспокоились, и, соответственно, семьями выехали на материковую часть Украины. Поэтому основная задача даже не в том, чтобы противопоставить муфтияту Крыма сегодня, муфтият Крыма в Украине, а речь идет о том, что есть потребность, есть мусульмане, крымские татары, которые проживают на материковой территории сейчас, чтобы их самоорганизовать, чтобы и с ними вести работу, и для того, в том числе, чтобы им оказать какую-либо поддержку, чтобы ну, эти процессы были, как бы, создать самоорганизацию.
Какие религиозные общины мусульманские войдут в новый муфтият?
Дело в том, что это ну, достаточно еще сырой вопрос, потому что в первую
Давайте
очередь...
Давайте гипотетически нужно... попробуем. Есть община крымских татар в Генической,
да.
в Херсонской области.
Да, одна из самых крупных общин.
В Новоалексеевке крупная да. община. И, возможно, в Мелитополе, в Запорожской области.
Да, кроме того, сегодня в связи с событиями, произошедшими в Крыму, достаточно большое количество мусульман, крымских татар, проживает в Киеве, в Киевской области, во Львове, в Львовской области, в Виннице, в Винницкой области
насколько
и в ряде других
насколько
регионов.
Насколько я понимаю, вот эти мусульмане, которые проживают в Винницкой области, и большая часть, где-то треть крымско-татарской общины во Львове, они были объединены еще даже до всех этих событий в Крыму, либо в салафитские группы, либо в Хизбут-Тахрир. Как эти общины относятся к созданию муфтията? Они, по-моему, не особенно чтили муфтият в Крыму до всех этих событий.
Но дело в том, что мы сейчас ставим задачу объединить всех мусульман, которые находятся на территории материковой Украины, независимо от того, каких взглядов они, потому что в исламе много различных течений. их порядком 73, но ставится задача о том, чтобы вот можно было бы сохранить, мы же ставим задачу о том, что находясь вдали от родины, несмотря на то, что мы находимся в своем государстве, мы в том числе должны сохранить свою идентичность. Идентичность языковую, идентичность культурную и идентичность религиозную. И поэтому для того, чтобы сохранить эту идентичность, нам нужно сохранить или способствовать этим процессам. То есть должны быть специальные институты. Вот как раз таки муфтият Крыма на материковой части Украины, это должен быть тот институт, который должен сохранить идентичность религиозную нашу. И поэтому здесь будет как раз и должна вестись работа с мусульманами из Крыма, крымскими татарами и не только, которые находятся на материковой части Украины.
Вчера участие в нашей программе подтвердили представители Духовного управления мусульман Крыма и Севастополя, а чуть позже пресс-секретарь госпожа Анияра Нурмамбетова отказалась от участия со ссылкой на муфтия и обосновала это тем, что спикеры Кремреали плохо высказывались о муфтии Эмирали Аблаеве и оскорбляли его. Вы лично как-то оскорбляли муфтия Эмирали?
Во всяком случае, я не оскорблял. Я единственное говорил, когда и не на радио «Свободе», а я как раз-таки выступал в средствах массовой информации, когда у меня задавали вопросы, я пытался пояснить, со стороны, с позиции эксперта, то положение, в котором находится муфтий в Крыму, Эмирали Аблаев. Я называл его, в первую очередь, заложником ситуации, и я как раз-таки объяснял, что, к сожалению, муфтий является больше не духовным лидером, а участвует в политических процессах. И об этой позиции я еще говорил, когда Крымом контролировала Украина, потому что я считаю и считал, что членом Меджлиса не может быть муфтий Крыма.
Почему?
И примером был, к примеру, Сиджилил Эфенди. Угу. Вот был такой муфтий в 90-х
первый
годах.
Муфтий,
после репатриации, первый муфтий, да. Как раз 90-е годы тоже были непростыми годами. И как раз, когда Сиджилил Эфенди, его избрали в состав Меджлиса, через некоторое время он сам написал заявление и вышел. И он заявил примерно так, что духовный лидер не может заниматься мирскими делами. То есть он не должен заниматься политикой и состоять в политическом органе.
Хотя эта концепция больше христианская, в исламе, по-моему, религия и политика неотделимы.
Но в данном случае речь идет о том, что мы находимся в светском государстве, мы находимся не в исламском государстве. И поэтому та позиция Сиджилил Эфенди, она была принципиальной. Он вышел из состава Меджлиса, но при всем том он оставался духовным лидером, потому что даже тот случай, когда, если помните, в 95-м году были события, он первый с Кораном шел.
О каких событиях вы говорите?
Я говорю о тех событиях, когда, помните, было противостояние крымско-татарского народа с бандформированиями, и он первый с Кораном шел в первом ряду, и за ним шел народ. То есть это говорит о той позиции, которая была действительно характерна для духовного лидера.
Но мы сохраним
что касается этой ситуации сегодняшней, то, к сожалению, получается так, что у оккупационной власти не получилось заигрывание или давление на Курултай, на Меджлис, не получились альтернативные политические структуры, как Крым-Барлиги или организация Крым, не получились другие действия. Единственным легитимно избранным органом там является муфтият. И единственным легитимным, действительно духовным лидером является на сегодняшний день муфтий Эмирали Аблаев. И как раз таки они на самом деле нашли вот ту слабую сторону, на мой взгляд, через которую они будут позиционировать всему миру, что крымские татары поддерживают оккупацию, они не будут говорить об оккупации, они будут говорить, поддерживают аннексию Крыма.
Давайте сохраним баланс и хотя бы позицию муфтията зачитаем. Она была оглашена на недавней конференции мусульман, которая проводилась в Симферополе. Вызовы единению мусульманской уммы в Крыму. Так называлась конференция, на которой осудили активистов блокады Крыма. И, конференция осудила попытки отдельных лиц поставить себя над судьями над муфтием Крыма. Участники конференции также отметили несостоятельность создания любых альтернативных духовному управлению мусульман Крыма мусульманских центров как в Крыму, так и за его пределами. И призвали соотечественников не покидать свою историческую родину и не поддаваться на провокационные призывы. А участников гражданской блокады назвали анархистами, которые создают батальон имени Нумана Челебиджихана, падшего от рук анархистов в 1918 году, давно, и нынешние анархисты подобны прежним, так как сейчас призывают к убийству уже нынешнего муфтия Крыма. Вот о призывах к убийству, кроме как из уст самого муфтия, больше я ни от кого не слышал. Кто-то призвал убить муфтия?
Ну, как вы знаете, крымско-татарское национальное движение навсегда отличалось тем, что оно является ненасильственным, и всегда вело борьбу ненасильственным путем. В том числе и товарная блокада Крыма – это ненасильственный путь деоккупации Крыма и защиты прав крымско-татарского народа, потому что других способов нет. И вот эти заявления, однозначно, если вы внимательно читали ту резолюцию или вот эти подобные заявления, это даже не почерк муфтия, если вы читали его предыдущие. Это в почерк ФСБ однозначно. И поэтому как раз-таки мы и пытаемся, вот вы понимаете, если посмотреть, они сейчас борются с помощью подобного заявления или подобной резолюции, не, скажем, не с теми, кто оппонирует ему, да, или с теми политическими активистами, или активистами и лидерами крымско-татарского народа, Мустафой Джамилем Мунарифатовым, они борются за мысли и самого народа. Они не случайно построили какую параллель? Построили с великим сыном крымско-татарского народа Нуманом Челебиджиханом, который действительно был первым муфтием, он был основателем Курултая, и он действительно погиб от анархистов, но анархистов-захватчиков.
Анархисты же большевиков все-таки.
Но там есть разное мнение. Одни стоят на той позиции, вот из историографии, потому что здесь однозначно тяжело сказать. Одни говорят о том, что это были анархисты, другие говорят, что это были большевики. Но неважно, это были захватчики, которые пришли в Крым, которые преследовали делегатов Курултая первого, и в том числе его лидера, духовного и политического лидера, это Нумана Челебиджихана. Сегодня они, проводя такую параллель, обзывают или называют анархистами лидеров крымско-татарского народа, которые на протяжении всего этого времени как раз-таки стремились создавать в том числе и тот муфтиат, который сегодня возглавляет муфтий.
И у нас есть мнение одного из муфтия на материковой части. Я для справки нашим слушателям, в Украине 7 муфтиятов. И один из них муфтий Духовного управления мусульман Украины УММА шейх Саид Исмагилов. Его мнение о новом муфтияте крымско-татарском на материке.
Мнение.
С тем, который остался в оккупированном Крыму, у нас нет никаких отношений уже давно. Это, в принципе, и невозможно, учитывая ту ситуацию, которая сложилась. Что касается духовного управления, которое будет создано здесь, в Украине, я думаю, что отношения сложатся. Мы не имеем права вмешиваться и указывать, какой должна быть организация, которую хотят создать крымские татары. Да, люди делают то, что они считают нужным в рамках законов Украины. И поэтому, если мусульмане, крымские татары хотят сделать свое духовное управление, я повторяю, это их право возрождать, продолжать свою религиозную традицию.
Это радио Крым Реалии, у микрофона Осман Пашаев, наш сегодняшний гость, член Меджлиса Эскендер Бариев, и говорим мы о создании муфтията, крымского муфтията на материковой Украине. Но зачем тогда вот при нынешних существующих 7 муфтиятах создавать еще один? Ведь в исламе, по-моему, нет разделения по национальному признаку.
Ну, как вы знаете о том, что вообще сама процедура, да, создания муфтиятов, она возникла в 17 веке. Как раз было сказано в этой передаче. Но мы должны, опять же, придерживаться законодательства Украины. И, соответственно, согласно законодательству Украины, как бы предусматривается такая возможность. Мы должны говорить, и как я в начале передачи говорил, мы должны говорить и рассматривать этот процесс в контексте сохранения идентичности крымских
можно
татар.
Можно я раскрою? Это, скажем, проповеди читать на крымско-татарском языке, общаться с общиной,
кстати,
на крымско-татарском языке.
Что сегодня запрещено в Крыму. А сегодня в Крыму, кстати, оккупационной власти запрещено читать дават на крымско-татарском языке, то есть проповеди во время
Пятницы. Для меня это намаза. Открытие, кстати. Да. А на каком языке сейчас
на проповедь? Русском. На русском, только с той целью, для того, чтобы представители ФСБ могли слушать, о чем проповедники говорят во время молитвы. А в нашем случае мы как раз таки и говорим о том, что действительно проповеди должны в том числе читаться на крымско-татарском языке, потому что умма крымско-татарская должна понимать, о чем идет речь, и мы опять же возвращаемся. Это одно из направлений или одна из сфер сохранения идентичности, потому что все-таки мы понимаем, что в исламе есть много различных направлений, но для нас очень важно сохранить тот традиционный ислам, который исповедовали наши предки. И поэтому, в том числе, мы сегодня на материковой части Украины должны сохранить эти принципы и, соответственно, развивать, скажем, тот ислам, который был традиционным для наших предков.
У нас есть еще одно мнение, на этот раз это мнение крымчанина, представителя Духовного управления мусульман Украины, заместителя муфтия Украины шейха Рустама Гафури.
Точка зрения.
Есть Духовное управление мусульман Украины, объединяющее мусульман разных национальностей. Мы как татары, как крымские татары, как люди других национальностей, мы полностью доверяем Духовному управлению мусульман Украины. Вот. А по национальному признаку не разделяем. Образование какого-то нового центра не должно быть связано ни в коем случае с политизацией религии, не должно быть связано с разделением. Мы за то, чтобы было объединение, мы за то, чтобы был тот духовный стержень, духовный уровень, подъем. Задача мусульман Украины, задача тех, кто живет в этом государстве, чтобы было сплочение общества для добрых, благих намерений. А образование новых каких-то структур, в данном случае, когда говорят о муфтияте или там об управлении, если есть инициатива, которая несет раздор в общество, разлад в общество, разделение общества по национальному признаку, конечно же, это не приветствуется.
Вот такое мнение. С украинским муфтиатом никогда не складывались отношения, по-моему, у духовного управления.
Да, на самом деле, здесь, когда мы говорим о инициативе, да, создания духовного управления мусульман Крыма на материковой части Украины, здесь не идет речь о том, что только мы говорим о крымских татарах. Мы говорим о всех мусульманах, неважно, азербайджанцы ли они, там арабы или кто, которые готовы будут приходить и, соответственно, посещать, да, и быть участниками, входить в состав УМА. Что касается взаимоотношений между духовным управлением мусульман Крыма, если еще берем дооккупационный период, и духовным управлением мусульман Украины, действительно, там были определенные проблемы. Это связано с тем, что в исламе, как и в любой другой религии, тоже есть различные направления и течения, как я говорил об этом. И как раз-таки духовное управление мусульман Украины, шейхом Тамимом, они в основном, у них течение хабашизм, который, кстати, в том числе оценивается, ну, разными экспертами. Я не эксперт, я не являюсь муштахидом, то есть исламским ученым, который может четко разъяснять, но я знаю о том, что хабашизм даже некоторыми направлениями в некоторых странах считается, ну, одним из направлений в исламе, который, ну, противоречит определенным, ну, исламским принципам. Но при всем том, это одно из направлений. И если духовное управление мусульман Украины, которое сегодня себя позиционирует как духовное управление мусульман Украины, занимается, и у нее есть своя ума, то пусть они этим и занимаются. Мы же не говорим о том, что мы выступаем против них. Мы говорим о том, что нам нужно сохранить свое, сохранить идентичность крымско-татарского народа, в том числе и в религиозной сфере. И поэтому мы в этом плане и работаем.
Ну, тогда нашим слушателям нужно дать небольшую справку, что мусульмане, крымские татары, мусульмане, относится к его суннитскому направлению, которое, в свою очередь, имеет 4 школы права. Да. Крымские татары относятся к ханифитской школе, которая распространена в основном в европейской части, в Турции, на Балканах и в Средней Азии.
Да. И поэтому нам, конечно, очень близки, как раз-таки, и очень важно, чтобы были учителя, или, ну, оджа называют на крымско-татарском языке, там, из Турции, которые имеют опыт, имеют должные знания.
И относятся к одной школе права.
К одной школе права, именно в исламе. А хабашизм, он как раз-таки не связан.
Турции не секрет, что до оккупации поддержку крымскому муфтиату, духовному управлению мусульман Крыма, оказывало управление по делам религии Турции, в том числе и финансово, с обучением кадров. Разорваны ли эти отношения сейчас с нынешним муфтиатом, который находится под оккупацией, с Эмир Али Эфенди, у духовного управления мусульман, у турецкого управления по делам религии?
Я не могу сказать об этом однозначно, потому что я не владею этой информацией, но при всем том, в контексте тех событий, которые...
Хорошо, налаживаете ли вы, вот тот бизнес, который на материке,
в целом...
взаимоотношения с духовным, с управлением по делам религии Турции, для того, почему я задаю этот вопрос, будет ли строиться отдельная мечеть для крымских татар где-то на материке? Откуда будут кадры для избрания муфтия? Да? Кто станет новым муфтием?
Как раз-таки есть, поддерживаются контакты. Однозначно, вот когда мы были на исполкоме Всемирного конгресса крымских татар в Геническе, речь была о том, что и представители нашей диаспоры, в том числе из Анкары, и из Турции в целом, говорили о том, что они готовы быть проводниками вот как раз-таки этих процессов. В том числе была речь о том, что чтобы строить места компактного проживания крымских татар, мусульман, мечети, в частности, в том числе говорилось и в Евгеническом районе. И речь была о том, что действительно есть такая организация Динаед, по-моему, она называется.
Динаед, это правильно, это религия
Турции. Динаед. Вот как раз-таки эта организация и способствовала тому, чтобы направлять учителей, которые будут обучать, и, соответственно, они будут способствовать тому, чтобы было правильное понимание и правильное направление. И поэтому это все есть в планах, и, соответственно, будет оказываться действительно помощь в качестве образования, в качестве, скажем, строительства мечетей на материковой части Украины.
То есть муфтият будет располагаться все-таки в Евгеническом, я так понимаю, материковом?
Однозначно не могу сказать, потому что это должны принимать, опять же, сами мусульмане на Курултае и избирать муфтия на мусульманском Курултае. Поэтому здесь однозначно я не могу сказать, где будет находиться Евгенический или в Киеве. Я думаю, это будет видно в процессе всей работы, и мы тогда можем сказать, где будет находиться сам.
Вокруг нынешнего крымского муфтията объединены 350 религиозных общин в Крыму. Они собрались на конференцию, вот тезисы из которых мы зачитали в нашем эфире. Знаете ли вы о том, что насколько единогласно все поддерживают эмир Али Эфенди сейчас в Крыму, и связываются ли отдельные религиозные общины с материком для того, чтобы приобщиться к материковому муфтияту?
Смотрите, какая ситуация. Люди же находятся под оккупацией. И мы понимаем о том, что активно преследуются так называемые соблюдающие мусульмане, потому что сегодня только четверо из них являются арестантами. Что касается 350, мне точно известно, что ряд имамов проигнорировали и не участвовали. Действительно, 350 общин, которые образовывали муфтият, и поэтому мы должны говорить о том, что люди, даже находясь под давлением, даже если поддерживают нас, они не будут
этого проявлять. Они боятся.
Да, они боятся.
Спасибо, это был Искендер Бариев, член Меджлиса. Мы говорили о создании материкового муфтията в Крыму. Это радио Крым Реалии. С вами был Осман Пашаев. Слушайте сегодняшний вечерний эфир с Павлом Казариным в 19:30 по крымскому времени на частоте АМ 549 кГц.